Глава 43. Крозия. 69 градусов, 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов, 41 минута западной долготы. 25 апреля 1848 год. Он заснул на ходу. Пока они шли сквозь туман к старой пирамиде Джеймса Росса, Крозия обсуждал с Фиджеймсом доводы в пользу и против того, чтобы задержаться в лагере террор на дольший срок, когда вдруг Фиджеймс разбудил его, тряхнув за плечо. «Мы пришли, Фрэнсис. Вот большой белый валун у полосы прибрежного льда. Мы с Виктори Пойнт и пирамида должны находиться слева от нас. Вы действительно спали на ходу?»
«Нет, конечно», — проскрипел Крози.
«Тогда что вы имели в виду, когда сказали, не проглядите лодку с двумя скелетами и не проглядите девочек, проводящих спиритический сеанс? Это лишено всякого смысла. Мы с вами обсуждали, следует ли доктору Гутцеру остаться в лагере террор с тяжелобольными, пока самые здоровые из нас предпримут попытку добраться до большого невольничьего озера с четырьмя лодками».
«Просто думал вслух», — пробормотал Крози.
«Кто такая Мойра?» — спросил Фиджеймс. «И почему она не должна посылать вас к причастию?» Поднимаясь по пологому склону, Крози сдвинул шапку со лба и стянул к подбородку шерстяные шарфы, чтобы туманный морозный воздух обжигал лицо.
«Где же пирамида, черт возьми?» — раздраженно осведомился он.
«Не знаю», — ответил Фиджеймс. «Даже в ясный солнечный день я всегда иду вдоль берега бухты до белого валуна рядом с айсбергами, а потом поворачиваю налево к пирамиде на мысе».
«Мы не могли проскочить мимо», — сказал Крози. «Мы бы уже находились на чертовом паковом льду».
Им потребовалось почти 45 минут, чтобы найти пирамиду в тумане. В какой-то момент, когда Крози проворчал, этот треклятый белый зверь утащил ее куда-то и спрятал, чтобы сбить нас с толку, Фиджеймс лишь посмотрел на старшего по званию офицера и ничего не сказал. Наконец, двигаясь ощупью плечом к плечу, точно два слепца, не рискуя расходиться в стороны в клубящемся тумане в уверенности, что даже не услышат криков друг друга сквозь неумолчный грохот приближающегося грома, они буквально наткнулись на пирамиду.
«Она стояла не здесь», — прохрипел Крози.
«Похоже на то», — согласился второй капитан.
«Пирамида Росса с запиской Гора стояла на вершине возвышенности, на оконечности мыса Виктори Пойнт. А мы сейчас находимся ярдах в 100 оттуда, почти в самом низу долины».
«Очень странно», — сказал Фиджеймс. «Фрэнсис, вы много раз бывали в Арктике? Этот гром и молнии, коли таковые засверкают, обычное явление здесь в это время года?»
«Я никогда прежде не слышал грома и не видел молнии ранее середины лета», — проскрипел Крози. «И вообще ни разу не слышал ничего подобного. Звучит как нечто ужасное».
«Что может быть ужаснее грозы в конце апреля, когда температура воздуха еще минусовая?»
«Орудийный огонь», — сказал Крози.
«Орудийный огонь?»
«Со спасательного корабля, который прошел по открытым во льдах каналам от пролива Ланкастер и по проливу Пил, для того лишь, чтобы обнаружить, что Эребус разрушен, а террор покинут. Они будут палить из пушек 24 часа, чтобы привлечь наше внимание, а потом уплывут прочь».
«Пожалуйста, Фрэнсис, прекратите», — сказал Фиджеймс, — «иначе меня вырвет. Я уже отблевал свое на сегодня».
«Извините», — сказал Крози, роясь в карманах.
«Неужели действительно есть вероятность, что это стреляют пушки?» — спросил молодой капитан. — По звуку очень похоже.
— Ни малейший, — ответил Крози. — Этот паковый лед простирается сплошняком до самой Гренландии.
— Тогда откуда туман? — спросил Фиджеймс, голосом скорее просто любопытным, нежели удрученным.
— Вы что-то ищете в карманах, капитан Крози?
— Я забыл захватить с собой медный цилиндр для посланий, который мы взяли с террора, — признался Крози. Я чувствовал тяжесть в кармане во время панихиды и думал, что это цилиндр, но это всего лишь чертов пистолет.
— А бумагу вы захватили?
— Нет.
Джобсон приготовил несколько листков, но я забыл их в палатке. «А ручку вы принесли? Чернила?» Я выяснил, что чернила быстро замерзают, если не носить чернильницу в мешочке близко к телу. «Ни ручки, ни чернил», — признался Крози. «Ничего страшного», — сказал Фи Джеймс. «Я всегда ношу в кармане жилета и то, и другое. Мы можем воспользоваться запиской Гора, написать прямо на ней».
«Если мы нашли нужную пирамиду», — пробормотал Крози. «Пирамида Росса была высотой 6 футов, а это мне едва по грудь».
Мужчины принялись вынимать камни с подветренной стороны пирамиды. Они не хотели разбирать все, а потом восстанавливать. Фи Джеймс засунул руку в черную дыру, пошарил там и вытащил медный цилиндр, потускневший, но целый.
«Будь я проклят», — сказал Крози. «Это записка Грэма?»
«Должно быть». Фи Джеймс стянул зубами рукавицу, неловко развернул пергамент и начал читать. 28 мая 1847 года. Корабли Ее Величества Эребус и Террор перезимовали во льдах на 70 градусах 5 минутах северной широты и 98 градусах 23 минутах западной долготы. Зиму 1846-47 года у острова Бичи на 74 градусах 43 минутах и 28 секундах северной широты.
Фи Джеймс прервал чтение.
«Постойте! Это же не так. Мы провели у Бичи зиму с 45 на 46 год, а не с 46 на 47.
Записку продиктовал Грэму Гору сэр Джон перед тем, как Гор покинул корабль, проскрипел Крози. Должно быть, сэр Джон тогда так же плохо соображал от усталости, как мы сейчас.
Еще никто никогда не соображал от усталости так плохо, как мы сейчас, сказал Фи Джеймс. Так далее в записке говорится: «Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Все в порядке».
Крози не рассмеялся и не расплакался. Он сказал:
«Грэм Гор положил сюда записку всего за неделю до того, как обитающее во льдах существо убило сэра Джона».
«И за день до того, как оно убило самого Грэма Гора», — сказал Фи Джеймс.
«Все в порядке. Как будто речь идет о другой жизни». «Правда, Фрэнсис? Вы помните время, когда любой из нас мог с чистой совестью написать такие слова? По краям листка остались поля. Можете написать здесь, коли хотите».
Двое мужчин присели на корточки с подветренной стороны пирамиды. Температура воздуха упала, и поднялся ветер. Но туман продолжал клубиться вокруг них, словно не подверженный воздействию мороза и ветра. Начинало темнеть. С северо-запада по-прежнему доносился грохот канонады. Крози подышал на маленькую карманную чернильницу, чтобы нагреть чернила. Окунул в нее ручку, пробив тонкую корочку льда, вытер перо о свой обледенелый рукав и начал писать. 25 апреля. Корабли Ее Величества Террор и Эребус, затертые льдами с 12 сентября 1846 года, были покинуты 22 апреля в 5 лигах к северо-северо-западу отсюда. Офицеры и матросы, общим числом 105 человек, стали лагерем здесь. На 69 градусах 37 минутах 42 секундах северной широты и 98 градусах 41 минуты западной долготы. Данная записка была найдена лейтенантом Ирвингом в пирамиде, предположительно построенной сэром Джеймсом Россом в 1831 году, и расположенный в 4 милях к северу от лагеря, куда была помещена покойным Гором в июне 1847 года. Однако пирамида Джеймса Росса не была найдена, и потому записка была перенесена сюда, в пирамиду, сооруженную сэром Джоном Россом.
Крози остановился. «Что я пишу, черт возьми?» Он прищурился и перечитал последние строчки. «В пирамиде, предположительно построенной сэром Джеймсом Россом в 1831 году? Однако пирамида сэра Джеймса Росса не была найдена?»
Крози устало вздохнул. Джон Ирвинг, в далеком августе прошлого года, отправлявшийся на остров к месту будущего лагеря с первой партией корабельного имущества Эребуса и Террора, получил приказ сразу после прибытия снова отыскать Виктори Пойнт и пирамиду Росса,
а потом устроить склад провианта и снаряжения для лагеря в нескольких милях к югу от нее, на берегу узкой бухты, защищенной от ветра. На самых первых, приблизительных картах местности Ирвинг отметил местоположение пирамиды неверно, в 4 милях от склада, а не в 2, как в действительности. Но они быстро обнаружили ошибку во время последующих санных походов на остров. Сейчас затуманенный от чудовищной усталости ум Крозье продолжал настаивать на том, что цилиндр с посланием Гора был перенесен из какой-то мнимой пирамиды Джеймса Росса в эту настоящую пирамиду Джеймса Росса. Крозье потряс головой и взглянул на Фиджимса. Но второй капитан сидел на снегу, положив руки на подтянутые к груди колени, а на руки опустил голову. Он тихо похрапывал. Взяв листок бумаги, ручку и крохотную чернильницу в одну руку, другой рукой Крозье зачерпнул пригоршню снега и протер лицо, сморщившись и часто заморгав от обжигающего холода.